Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления святых, духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. В нашей программе мы нередко рассматриваем в религиозном плане понятия, вполне прижившиеся в светском лексиконе. А в случае нашей сегодняшней темы это понятие нужно в этот религиозный контекст возвращать, то есть обращаться к его первоначальному, исконному смыслу. Тема нашей программы — совесть, голос Бога в человеке. Так о совести говорит христианство. Еще нередко обращают внимание на сам состав слова «совесть», совместное ведение, весть, полученная человеком от Бога и ставшая, скажем так, их общим знанием. Бог дал человеку понять, что такое хорошо и что такое плохо, и Бог знает, что человек это знает. И значит, это знание о добре и зле человек уже не может отрицать или игнорировать. На эти и другие темы будем сегодня размышлять вместе с духовно опытными пастырями. И начнем с самого общего разговора о совести, близкого нам, простым людям, живущим своей обычной повседневной жизнью. На эту тему размышляет наш современник, епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон Шатов. В одном интервью на радио «Вера» он признался, что один из его любимых святых – это Авва Дорофей, подвижник VI века, автор знаменитых душеполезных поучений. У владыки Пантелеимона есть целый цикл бесед, посвященных разбору и погружению в эти поучения. Давайте послушаем фрагмент одной из них.
«Совесть, — говорит Авва Дорофей, — есть нечто божественное, как бы некоторый помысел, который имеет в себе подобно искре, и свет, и теплоту. Помысел, который просвещает ум и показывает ему, что доброе и что злое. Это называется совестью, и она есть естественный закон». Вот как Авва Дорофей говорит нам о совести. То есть он говорит, что совесть — это нечто присущее человеческой природе. Совесть – это нечто общее для всех нас. Совесть – это то, что есть в душе каждого человека. Совесть, она вложена в человека при его сотворении Богом. Но дальше он говорит, что совесть, он вдобляет совесть еще колодцу, которые, ну, в Библии такой есть рассказ, что Исаак выкапывал колодцы пустыни, а филистимляне эти колодцы засыпали. Но в Заветной Западе даны нам нашим учителем божественным Иисусом Христом. Ветхий Завет, Ветхозаветный закон дан нам через Моисея, сам Бог дал этот закон. А вот прежде этого закона уже в каждом человеке, который жил тогда, внутри, был закон ненаписанный, закон естественный, закон, вложенный в наше естество, закон совести, который позволял отличать доброе от злого. И вот люди через грехопадение зарыли как бы эти колодцы, закопали эти колодцы и попрали эту самую совесть. И тогда понадобился написанный закон. Закон, который был дан Богом через Моисея, и потребовалось пришествие в мир Господа нашего Иисуса Христа, который нас научил, как нам нужно быть, как нам поступать, научил нас отличать доброе от злого. А все-таки у нас и совесть остается. И нам нужно эту совесть, засыпанную грехом нашим, эту искру, которая в нас все-таки горит, нужно ее снова возжечь хранением святых заповедей. То есть у нас есть такой замечательный указатель доброго и злого, указатель, следуя которому мы с вами можем спастись, указатель, который может помочь нам различить искушения дьявольские, которые могут нам помочь избежать тех соблазнов, которые есть в этом мире. В этом мире многие же живут не по совести и не по закону, многие живут грехом, но очень обманывают мир, мир очень лукав. И вот для того, чтобы различить это, у нас есть такой закон нашей совести, но она может быть засыпана в нас, как она бывает засыпана в людях нечестивых, злых, люди, которые приступают к совести. Если человек не слушает совесть, то этот голос у него внутри постепенно затихает, все тише и тише делается голос совести, и в конце концов совесть говорит внутри человека, перестает. Но это нам, это в нашей власти. Как же нам с вами нужно сделать, чтобы совесть говорила в нас, чтобы слышен был ее голос в нашей душе? Когда совесть наша говорит нам сделать что-либо, а мы пренебрегаем этим, и когда она снова говорит, мы снова не делаем, но продолжаем выбирать ее, тогда мы засыпаем ее, и она не может уже явственно говорить нам о тяжести, которая лежит на ней. Но как светильник, сияющий за завесу, начинает показывать нам вещи темнее. И дальше он приводит пример воду, которая, если в воде, когда она спокойная, когда она чистая, видно отражение нашего лица. Если же вода ил, если она возмущена вода, то изображение в этой воде не видно. И мы поэтому, когда делаем какие-то грехи, когда не слушаем голоса совести, перестаем различать выражение нашего лица, перестаем понимать, что с нами происходит, и не слышим голоса совести. И так, говорит Абба Дорофей, постараемся хранить нашу совесть, пока мы находимся в этом мире, и не допустим, чтобы она обличала нас в каком-либо деле. Не будем ее выпирать, хотя бы то было самое малое. Вот здесь Абба Дорофей говорит об очень важном моменте, да? Он говорит о том, что мы очень часто пренебрегаем голосом совести. Нам кажется, что в каких-то случаях это не так важно для нас. Ну, конечно, мы сейчас с вами не пойдем никого убивать. Конечно, мы с вами не пойдем сейчас воровать. Конечно, мы с вами не пойдем сейчас совершать какие-то постыдные грехи. Но втайне сделать что-нибудь малое мы можем с вами. Можем в душе своей кого-то осудить, можем в душе пожелать кому-то зла. Можем посмотреть по телевизору что-то нехорошее, в интернете там скажут. Вот. Это мы можем. И вот Абба Дорофей говорит, что совесть нужно слушать обязательно и в малом. И приводит пример человека, который пренебрегает голосом совести. Что за важность, если я скажу это слово? Что за важность, если я съем эту безденицу? Что за важность, если я посмотрю на ту или на эту вещь? Что за важность в том, что за важность в другом? И если человек так поступает, пренебрегает в малом тем, что говорит ему совесть его, то он постепенно впадает и в тяжелые и страшные грехи. Если мы в малом не можем послушаться голоса совести, то когда придет тяжелое искушение, трудное искушение, такое может быть в нашей жизни, мы тогда тоже ничего сделать не сможем. И враг наш, который с нами борется, он так иногда и вводит нас таким образом западню, ловит нас. Сначала мы пренебрегаем малым, как бы отступает от нас, нет в нашей жизни тяжелых искушений. И мы перестаем заботиться о том, чтобы исполнять в малом то, что говорит нам совесть. И мы так расслабляемся, теряем всякую способность действовать по голосу совести. И тогда вдруг возникает какое-то большое тяжелое искушение, и мы вдруг оказываемся совершившими страшные грехи. Мы видим с вами это на своем примере, видим вокруг себя. Как вдруг иногда человек совершает какой-то тяжелый грех. Он совершает его потому, что сначала он в малом не слушается голоса своей совести. И дальше Абба Дорофей говорит, что хранение совести много различно. И говорит о том, что мы должны хранить совесть в трех, как бы, в отношении трех сущности, трех как бы видов должны хранить свою совесть. Первое, что мы должны хранить свою совесть по отношению к Богу. Второе, что мы должны хранить свою совесть в отношении других людей. И третье, что он говорит, что немножко странно для нас, что мы должны хранить свою совесть в отношении вещей. не только людей, не только самого Бога, но в отношении тех предметов вещественного мира, которые нас окружают. И вот он так объясняет. Что значит хранить свою совесть в отношении к Богу? В отношении к Богу хранит совесть тот, кто не пренебрегает его заповедями. И даже в том, чего не видят люди, он остается верен Богу. Вот это очень важно отметить. Да? Потому что на людях мы все видим себя прилично. Вот когда нас никто не видит, когда никто не слышит наших мыслей, мы позволяем себе многое из того, что постеснялись бы делать, что постеснялись бы говорить перед другими людьми. Вот хранение своей совести в тайне в отношении к Богу и означает, что это первое дело, которое мы должны совершать обязательно, да? То есть хранить свою совесть в отношении к Богу в тайне.
Это был голос епископа Орехово-Зуевского Пантелеимона Шатова. Фрагмент его беседы с разбором поучения святого Аввы Дорофея о совести. А вот материал совсем другого рода. Можно сказать, классика православной духовной литературы, аскетические опыты святителя Игнатия Брянчанинова, выдающегося подвижника и духовного писателя XIX века. Во многих случаях тексты святого Игнатия можно счесть сложными, что называется, для продвинутых пользователей, для тех, кто решил прикоснуться к тому, что такое христианская аскетика. Однако глава о совести в каком-то смысле стоит здесь особняком. Содержание ее универсально и доступно каждому. Наверное, это неудивительно, ведь и совесть, простите за банальность, есть у каждого. И в то же время в этих словах отражается, как весь океан в одной капле воды, глубина подлинного христианского миросозерцания. Итак, святой Игнатий Брянчанинов, аудиоверсия сборника «Аскетические опыты», фрагмент главы «Совесть».
Совесть – чувство духа человеческого, тонкое, светлое, различающее добро от зла. Это чувство яснее различает добро от зла, нежели ум. Труднее обольстить совесть, нежели ум. И с обольщенным умом, подкрепляемым грехолюбивую волею, долго борется совесть. Совесть – естественный закон. Преподобный Авва Дорофей, поучение третье о совести. Совесть руководствовала человека до закона письменного. Падшее человечество постепенно усваивало себе неправильный образ мыслей о Боге, о добре и зле. Лжеименный разум сообщил свою неправильность совести. Письменный закон соделался необходимостью для руководства к истинному богопознанию и к богоугодной деятельности. Учение Христово, запечатленное святым крещением, исцеляет совесть от лукавства, которым заразил ее грех. Послание к евреям, глава 10, стих 22. Возвращенное нам правильное действие совести поддерживается, возвышается последованием учению Христову. Здравое состояние и правильное действие совести возможно только в недре православной церкви, потому что всякая принятая неправильная мысль имеет влияние на совесть, уклоняет ее от правильного действия. Потемняют, притупляют, заглушают, усыпляют совесть произвольные согрешения. Всякий грех, неочищенный покаянием, оставляет вредное впечатление на совести. Постоянная и произвольная греховная жизнь как бы умерщвляет ее. Умертвить совесть невозможно. Она будет сопровождать человека до страшного суда Христова. Там обличит ослушника своего. По изъяснению святых отцов, соперник человека, упоминаемый в Евангелии, — совесть. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 25. Преподобный Авва Дорофей, поучение 3 о совести. Точно, она соперник, потому что сопротивляется всякому противозаконному начинанию нашему. Сохраняй мир с этим соперником на пути твоем к небу во время земной жизни, чтобы он не сделался твоим наветником в то время, как будет решаться вечная твоя участь. Говорит Писание: «Избавит от злых душу свидетель верен». Верный свидетель спасает души. Книга притчей Соломоновых, глава 14, стих 25. Свидетель верный – непорочная совесть. Она избавит душу, внимающую советом ее, от согрешений до наступления смерти и от вечных мук по смерти. Как лезвие ножа натачивается камнем, так совесть натачивается Христом. Она просвещается изучением и изощряется исполнением евангельских заповедей. Просвещенная и изощренная Евангелием совесть подробно и ясно показывает человеку его согрешения и самые малейшие. Не делай насилия сопернику, совести, иначе лишишься духовной свободы. Острие совести очень нежно. Его надо хранить и хранить. Хранится оно, когда человек исполняет все требования совести. А нарушение какого-либо требования по немощи или увлечению омывает слезами покаяния. Не думай ни о каком грехе, что он маловажен. Всякий грех есть нарушение закона Божия, противодействие воле Божией, попрание совести. Возлюбленнейший брат, со всевозможным вниманием и тщанием храни совесть. Храни совесть по отношению к Богу. Исполняй все повеления Божии, как видимые всем, так и никому невидимые, видимые и ведомые только одному Богу и твоей совести. Храни совесть по отношению к ближнему. Не довольствуйся одной благовидностью твоего поведения к ближним. Ищи от себя, чтоб самая совесть твоя удовлетворялась этим поведением. Она будет тогда удовлетворяться, когда не только дела, но и сердце твое будут поставлены в отношение к ближнему, заповеданное Евангелием. Храни совесть к вещам, удаляясь излишества, роскоши, небрежения. Помни, что все вещи, которыми ты пользуешься, — творение Божие, дары Божии человеку. Храни совесть к самому себе. Не забывай, что ты — образ и подобие Бога, что ты обязан представить этот образ в чистоте и святости самому Богу. Бесконечная радость обымет ту душу, на которую, воззрев, Господь признает в ней сходство с собою, увидит в ней ту красоту, которую Он по бесконечной благости Своей усвоил ей при сотворении, восстановил и умножил при искуплении, которую повелел соблюдать в непорочной целости удалением от всякого греха, хранением всех евангельских заповедей. Неумолкающий, нелицеприятный блюститель и напоминатель такого удаления и хранения – совесть. Аминь.
Это была аудиоверсия книги святого Игнатия Брянчанинова «Аскетические опыты», фрагмент главы «Совесть». Если этот текст может показаться несколько классицистским в силу эпохи, из которой он происходит, то следующий наш собеседник говорит по сути то же самое, только языком современного человека. Как видно, нет таких времен, когда вопрос совести не стоял бы на повестке дня. Меняется только контекст. Преподобный Паисий Святогорец, один из самых известных греческих святых второй половины XX века, и его книга «Духовная борьба». Давайте послушаем фрагмент ее аудиоверсии. Книга построена как беседа отца Паисия с его духовной дочерью. Собеседница обращается к старцу в духе православной традиции, словом «геронда».
Благий Бог даровал первозданным людям совесть, первый божественный закон. Бог глубоко начертал совесть в человеческих сердцах, и с тех пор каждый наследует совесть от родителей. Если человек в чем-то поступает неправильно, то совесть, работая у него внутри, обличает и ведет его к покаянию. Однако должно заниматься правильным духовным деланием и испытывать свою совесть, чтобы всегда быть способным слышать ее глаз. Не испытывая свою совесть, человек не получит пользы ни от чтения духовных книг, ни от советов святых старцев, и даже заповедей Божиих он, не испытывая своей совести, сохранить не сможет. Ерунда. А можно ли совсем не видеть своего реального духовного состояния и не замечать того, что ты сбился с пути? Если человек не следит за своей совестью и не очищает ее, то постепенно его совесть покрывается слоем накипи, и он становится бесчувственным. Он грешит, и при этом у него словно не происходит ничего особенного. Геронда, расскажите нам, пожалуйста, о том, как необходимо заботиться, печься о совести. Чтобы быть уверенным в том, действительно ли мы поступаем по голосу своей совести, должно следить за собой и открывать себя своему духовнику. Ведь можно, попирая свою совесть, считать, что у тебя все в порядке. Или же, исказив свою совесть, человек может считать совершенное им преступление благодеянием. Возможно и такое. Человеку вредит то, что он сделал свою совесть чрезмерно чувствительной. Геронда, бывает, что мне говорят, это похотение сидит у тебя в подсознании, но ты его не осознаешь. Как мне его осознать? Приглядевшись к себе, ты поймешь, что даже говоря, что у тебя все в порядке, ты все равно чувствуешь себя плохо. Поэтому тебе требуется духовно обследоваться. Если человек плохо себя чувствует телесно, испытывает упадок телесных сил и тому подобное, то его анализы исследуют в микробиологической лаборатории. Ему делают томографию, чтобы найти причину недомогания. Если ты видишь, что не имеешь мира и расстраиваешься, то знай, что у тебя внутри что-то неладно, и тебе надо найти этот непорядок, чтобы его исправить. Предположим, совершив какой-то греховный проступок, ты переживаешь, но на исповеди о нем умалчиваешь. Проходит время, и с тобой случается радостное событие. Ты чувствуешь радость, эта радость покрывает переживание за грех, и ты постепенно его забываешь. Ты уже не видишь своего греха, потому что радость, как крышка, покрыла его сверху. Радости покрывают грех, загоняют его вглубь, но он продолжает работать изнутри. Таким образом, человек попирает свою совесть и поэтому начинает очерствевать, а его сердце потихоньку засаливается. А потом Тангалашка во всем находит ему оправдание. Это дело пустяшное, а это вещь естественная. Однако такой человек не имеет покоя, поскольку загнанное вглубь расстройство не умолкает. Он чувствует в себе беспокойство, не имеет внутреннего мира и тишины. Он живет с непрекращающимся терзанием, мучается и не может понять, в чем причина всего этого, потому что его грехи покрыты сверху, загнаны вглубь. Такой человек не понимает, что страдает от того, что совершил грех. Геронда, а если такому человеку открыть глаза, сказать, в чем причина его страданий, это ему поможет? Требуется внимание, потому что если ты откроешь ему глаза, у него проснется совесть. Совесть начнет его обличать. Если такой человек не смирится, то он может дойти до отчаяния, поскольку истина будет ему не по силам. Однако если он смирится, то знание истинной причины его страданий ему поможет. Геронда, а бывают ли люди, которые рождаются с очерствевшей совестью? Нет. Людей, родившихся с очерствевшей совестью, не бывает. Бог очерствевшей совести не создавал. Однако, если человек заваливает свои грехи, загоняет их вглубь, его совесть постепенно покрывается слоем накипи и перестает его обличать. Для человека нет ничего важнее, чем спокойная совесть. Если твоя совесть не обличает тебя в том, что ты мог сделать что-то еще и не сделал, то это великое дело. В этом случае человек имеет постоянную внутреннюю радость, и вся его жизнь – торжество, праздник. Эта внутренняя радость дает человеку духовную силу. Геронда, а как понять, что наши действия благоугодны Богу? У человека есть внутреннее извещение. собственного внутреннего извещения, достаточно или необходимы также свидетельства других? Я веду речь о человеке, совесть которого не испорчена, а не о том, кто свою совесть исказил. Неиспорченная совесть дает не ложное извещение. В этом случае человек имеет надежду и со смирением говорит: «Я не гожусь для рая, я заслужил вечную муку, однако верую в то, что любовь и милость Божия меня не оставят». Он чувствует это, потому что подвизается, он не сидит сложа руки, успокаивая при этом свой помысел словами: «Бог меня спасет». Совесть — это страшное дело. Нет более жгучего пламени, нет большей адской муки, чем жжение совести. Угрызение совести — это самый страшный и самый мучительный для человека червь. Те, кто находится в аду, будут вечно мучиться, потому что их будет терзать мысль о том, что они потеряли райские блага за те недолгие годы, которые прожили на земле, хотя и эти земные годы были полны угрызениями совести и внутренним удушьем. Кроме этого, страсти людей, находящихся в адской муке, не будут находить себе удовлетворения, и это будет для них еще одним мучением. Геронда, а каким образом монах может на практике переживать мученичество совести? Мученичество совести предназначено не только для монахов. Оно для всех людей. А монахи, кроме того, мучаются и сладкой мукой подвижничества. Однако, в сущности, для человека, который подвизается правильно, мученичества совести не существует. Ведь чем большую духовную боль испытывает человек, то есть чем ему больнее, либо за свою скверну, либо от того, что он соучаствует в страданиях Господа, тем большим божественным утешением ему воздается. Если совесть человека спокойна, то даже имея скорби, расстройства и тому подобное, человек чувствует в себе божественное утешение.
Это был фрагмент аудиоверсии книги преподобного Паисия Святогорца «Духовная борьба». Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор вместе с духовно опытными пасторами продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».